Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. И, как всегда, мы знакомим в этом подкасте вас с тем, что происходит в Украине, которое отражает агрессию России, с тем, как на войну России против Украины реагирует мир. Мы рассказываем о различных санкциях против России, а также о поддержке Украины мировым сообществом. Но начинаем мы, как всегда, со сводки боевых действий, обстрелов. И сегодняшняя сводка добавляет тех же данных, которые поступают уже несколько дней, о огромных массированных обстрелах Украины российскими ракетами, о уничтожении Россией энергоструктуры Украины. Леша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя об этом есть.
Приветствую, Данила. Сегодня ровно 9 месяцев с начала войны, и по данным Генштаба Украины, за текущие сутки Россия нанесла 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, также по населенным пунктам. На данный момент продолжаются бои за населенные пункты Донецкой области. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях Россия обороняется, а на Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ сосредотачивают усилия на ведение наступательных действий. А во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотников. При этом, как сообщает украинская сторона, 51 ракету и 5 беспилотников силы обороны Украины сбили. На данный момент Украина пытается справиться с последствиями обстрелов 23 ноября, в результате которых страна погрузилась в то, что на Западе называют blackout, это массовое отключение электричества. Сообщается, что частично восстановлено электроснабжение в Киеве и в ряде других областей Украины. Но на данный момент продолжают действовать экстренные ограничения. И в первую очередь власти восстанавливают подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры, такие как водоснабжение и больницы. И весь мир облетели кадры, как украинские врачи вынуждены спасать пациентов и даже проводить операции без электричества. Я напомню, что Россия наносит удары по Украине, используя крылатые ракеты большой дальности и беспилотники иранского производства, но в то же время, как сообщила Минобороны Великобритании, примерно 17 ноября не поступала информация об использовании России иранских беспилотников, что может являться признаком того, что Москва практически израсходовала их.
Украина при этом обращается к Западу за помощью в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симпсон и руководством Минэнерго США. Собственно, обсуждали они последствия ракетных обстрелов, которые сейчас уже очевидны, и Галущенко отметил насущную потребность энергосектора Украины в поддержке международных партнеров. Сейчас уже Европа, я вижу несколько сообщений, задумывается о том, чтобы массово поставлять электрогенераторы и так далее. В общем, очевидно, что еще одна статья помощи Запада и вообще мирового сообщества Украине добавится. При этом, естественно, Россия реагирует на всемирную критику ударов по энергоструктуре Украины и по гражданским целям. Реагирует она с такой достаточной наглостью. Во всяком случае, Песков, пресс-секретарь Путина, говорит о том, что, цитирую его, «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ее таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания местного населения». То есть Кремль уже практически не скрывает, что он бьет по мирным гражданам Украины, чтобы принудить их к сдаче своей страны, к согласию на те условия, которые им предлагает Россия, ну, фактически на то, чтобы Украина перестала существовать как государство, которое мы сейчас знаем. Кроме того, Россия оправдывается, а точнее отражает как бы атаки в ООН, в частности, постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что удары наносятся только по инфраструктурным объектам, и делается это в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу. И при этом Небензя открыто лжет в Совете Безопасности, говоря о том, что повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения Украины происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре и так далее. То есть существует огромное количество доказательств того, что самые разные повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения были причинены именно российским оружием, именно прямыми попаданиями ракет и так далее. Понятно примерно, какую позицию заняло российское руководство, все отрицать на голубом глазу. Но кроме того, помогает в этом деле России ее союзник Александр Лукашенко. Он призывает Украину, а не Россию, остановить конфликт. Сказал, что если конфликт будет продолжаться, то это будет уничтожение Украины, надо остановиться. В общем, он говорит, все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину, действительно, все сейчас в руках Украины. В общем, в любом случае, очевидный союзник Путина в этой войне призывает также Украину прекратить сопротивление, точно так же, как к этому ее призывает и Кремль.
Власти Украины полагают, что Кремль пытается вовлечь Беларусь в войну против России. Вот на фоне заявления Лукашенко Генштаб Украины даже опубликовал видеообращение гражданам Беларуси. В нем утверждается, что Россия готовит провокации на территории Беларуси, якобы, в том числе и, возможно, на атомных объектах, которые попытаются списать на Украину. И цель таких провокаций – это, я цитирую, «любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной». И вот в видеообращении, которое было записано на русском языке, содержится призыв не допустить еще большего втягивания страны в войну. И, в частности, в видеообращении говорится, что около 10-15 тысяч из числа личного состава силовых структур Беларуси могут принять участие в войне на стороне России против Украины. В первую очередь их привлекает денежное довольствие, которое предлагается им. И что касается Небензи, про которого ты говорил, Данил, действительно, можно представить, каково представителям Украины слушать то, что говорит Небензи в ООН. И, комментируя его высказывание, постпред Украины при ООН Сергей Кислица даже опубликовал в Твиттере свою фотографию в футболке, который содержится обращение к России, его комментарий касательно высказывания Небензи. Что написано на футболке, я в эфире нашего подкаста сказать не могу, но вы можете сами посмотреть в Твиттере Кислицы.
Кроме всех этих новостей, есть некоторые новости позитивные. В частности, например, то, что Украина и Россия обменялись военнопленными, и Украина рассказала о том, что еще 50 военнопленных вернулись домой. Об этом сообщила администрация украинского президента. Среди тех, кто вернулся домой, это 20 нацгвардейцев, люди из военно-морских сил и так далее. В общем, из них 19 были защитники Мариуполя, из этих людей, из 19, 12 были на Азовстали. Также 15 пленных, которых Россия захватила на Чернобыльской АЭС, и 7 с острова Змеиный. Кроме того, что страны обмениваются военнопленными, еще и есть некое продвижение по Запорожской атомной электростанции. Она подключена к украинской энергосети для получения электроэнергии на собственные нужды. Ну, то есть реакторы там, скорее всего, находятся в холодном режиме, так называемом, но уже сама станция не запитывается от генераторов, а запитывается по сети. Это достаточно позитивная новость, но понятно, что по-прежнему самая большая в Европе атомная электростанция находится в опасности, потому что ее Россия использует как военный объект. И на этой атомной электростанции была уже масса сведений о том, что там была размещена российская военная техника. Кроме того, по словам Петра Котина, это президент Энергоатома украинского, на энергоблоках Ровнинской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции. И, в общем, в течение дня они могут быть подключены к электросети, и поставки электроэнергии для нужд граждан и экономики будут возобновлены. Дело в том, что накануне все атомные электростанции, находящиеся в Украине, были отключены от сети, и это было вообще впервые, когда не только ЗАЭС, но и другие три атомных электростанции были отключены.
Украинские власти предупреждают мир, что это может привести к ядерной катастрофе. В итоге в Украине уже была ядерная катастрофа на Чернобыльской электростанции, но то, что может произойти, это может превзойти то, что пережила Украина и другие страны в 1986 году. И продолжая тему ООН, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экстренном заседании Совбез ООН, обвинил Россию в преступлениях против человечности. И, собственно, одним из доказательств, которые приводит украинская сторона, мы их в наших подкастах цитируем ежедневно практически. Вот сегодня стало известно, что на деоккупированной территории Херсонской области нашли тела 432 убитых мирных жителей, об этом заявил генеральный прокурор Украины. Кроме того, по данным офиса генпрокурора, подтверждено наличие 9 пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Можно только представлять, что происходит на тех территориях, которые не освобождены, являются оккупированными на данный момент. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности.
При этом Европа пытается все-таки как-то наказать Россию за то, что она делает, и ограничить ее доходы, которые, естественно, сейчас Россия тратит на войну, доходы от углеводородов, от энергопоставок. В частности, сегодня министры энергетики ЕС не смогли договориться по потолку цен на газ, и соберутся они, предположительно, 13 декабря для дальнейшей дискуссии. Я напомню, что идут две дискуссии о том, чтобы ввести потолок цен на российскую нефть и на российский газ. Это два разных направления. Европа уже вообще приняла принципиальное решение об отказе от российской нефти полностью, но еще и пытается вместе с «Большой семеркой» Евросоюз ограничить российские доходы от нефти. Вот по поводу газа. Есть неофициальное соглашение по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, но вообще по газу дискуссия ведется более широкая, чем по нефти. Она касается не только России, но и вообще диверсификации европейского снабжения газом. А вот по нефти предварительные данные таковы, что вроде как довольно большое количество стран согласны на потолок цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель, но с этим не согласны несколько стран, например, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Они считают, что 65-70 долларов за баррель – это чрезмерно высокие цены, которые дадут возможность России довольно свободно обращаться с поступлениями, в частности, по-прежнему тратить их на войну. И Польша, например, настаивает на цене в 30 долларов потолок ценовой. Ну, а Эстония готова применить в Евросоюзе право вето при установлении потолка цен на нефть. И об этом заявляет ее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он сказал, что такой ценовой горизонт, имеется в виду 65-70 долларов, является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском Союзе нам не удалось достичь соглашения по 9-му пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким. Но при этом Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, говорит, что по девятому пакету санкций как раз уже практически все согласовано, во всяком случае это согласование прогрессирует, это не какой-то там тупик. Так что, в общем, дальнейшие санкции будут вводиться в энергетической сфере против России. Кроме того, Европейский парламент сегодня же одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в будущем году. Роберта Мецола в Твиттере, председатель Европарламента, об этом сообщила. Она назвала этот процесс одобрения этой экономической помощи прошедшим с рекордной скоростью. Ну и это будет новый формат макрофинансовой поддержки, то есть там будут регулярные платежи, что-то вроде гранта. И, соответственно, эти 18 миллиардов евро будут разделены на равные порции в течение года. Отдельные страны говорят о своем вкладе в этот пакет. У некоторых он не слишком велик, прямо скажем. Например, правительство Венгрии решило выделить 187 миллионов евро на участие в финансовой помощи Украине. Это примерно 1% от того пакета в 18 миллиардов долларов, о котором говорит Евросоюз в целом. Ну и раньше Венгрия как раз на эту сумму не соглашалась. Bloomberg агентство писало, что Будапешт отказывался предоставлять как бы финансирование такого размера. Он считал эту сумму чрезмерной, но, видимо, сейчас его каким-то образом уговорили.
Хотелось бы сказать еще и о репрессиях в России. Одна новость, которая прямо с войной в Украине не связана, но показывает наглядно, насколько ужесточается законодательство в России по отношению ко всем сферам человеческой жизни. Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, представляющий собой серьезный катастрофический удар по ЛГБТК-сообществу в России и новый шаг на пути многолетнего ущемления прав его представителей. В частности, согласно новому закону, в России полностью запрещается пропаганда нетрадиционных ценностей, а я цитирую, пропаганда смены пола и педофилии, распространение любой информации на указанные темы в СМИ, интернете, литературе, кино и театре. Также запрещается любая реклама, которая, по мнению властей, будет содержать подобную пропаганду. Ну а само понятие пропаганды сформулировано в законе чрезвычайно расплывчато. То есть можно сделать вывод, что любой западный фильм, любой телесериал на Netflix, практически все, где есть сцены однополой любви, а они сейчас есть практически в каждом сериале и во многих фильмах, будут попадать под эти законы. И как власти собираются на это реагировать, совершенно непонятно.
Ну, в общем, примерно на самом деле уже понятно. Там известный одиозный депутат Милонов уже предлагает и операции по смене пола запретить без медицинских показаний и так далее, и так далее. В общем, очевидно, что все сигналы, которые периодически хихикая Владимир Путин раздает в своих публичных выступлениях, а он просто совершенно не скрывает, что он к вопросам гендерным и к вопросам, касающимся ЛГБТ, относится с ненавистью и предубеждением. Ну, просто это видно. За этими его намеками следуют вот такие законодательные акты. И, конечно же, это погружает Россию назад в такое авторитарное или тоталитарное уже Средневековье, в которое она уже такими широкими шагами идет. Но надо сказать, что к этому добавляется еще и отрезание российскими властями российского же народа от информации, в частности, о войне, которую Россия ведет. Роскомнадзор сообщает, что только за третий квартал 2022 года он заблокировал 20 тысяч так называемых фейков о российской войне. Очевидно совершенно, что там пытаются заблокировать всю информацию, где сообщаются потери российской армии и так далее. В общем, с февраля еще по май Роскомнадзор удалил более 117 тысяч сообщений о войне России с Украиной. Очевидно, что российская власть хочет погрузить российское население в информационный вакуум, в котором будут летать только пропагандистские сообщения. Ну, вот мы все равно пытаемся этот пузырь проткнуть своим подкастом в том числе, доносим до вас информацию о том, как в Украине продолжают гибнуть мирные граждане от российской агрессии и как мир на самом деле все хуже относится к России за ее очевидные военные преступления. На этом сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Пожалуйста, подписывайтесь на него на площадках Google и Apple. Кроме того, вы можете слушать этот подкаст прямо с сайта. Провели его сегодня Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
Новый выпуск нашего подкаста слушайте завтра.